День добрый, приветствую всех. Как слышно, как видно. Ну, обраточку. Кто-нибудь напишите. Ага, видно и слышно. Ну, все тогда. Сегодня мы будем говорить... Камеру чуть ниже. Это в смысле? Да не надо, Сергей. Сегодня мы будем говорить о... на тему, которая связана непосредственно с памятью. Сегодня мы затронем актуальную тему в данный момент, поскольку сейчас в мире идет переписывание истории. Вы об этом все знаете. И поскольку эта тема очень важная, на самом деле, не знаю, насколько важна она для вас, но при глубоком ее исследовании вы поймете, что эта тема имеет конкретное отношение не только к вашей нынешней жизни, но и к жизни ваших детей и, так скажем, дальнейшему проведению проекции ваших родов или рода. Поэтому сегодня мы будем говорить про память и про памятники. Я хочу до вас донести непосредственно суть этого проявления. Суть проявления памяти как таковой и суть проявления памятников как таковых. Чтобы в дальнейшем ваше сознание могло опираться непосредственно на эту информацию, пока информацию. И вы могли не допускать излишне внешнего негативного воздействия на ваше сознание. Еще раз заострю ваше внимание на том, что я буду рассказывать о памяти и памятниках в качестве системных элементов, а не социальных проявлений. Это несколько разные вещи. Поскольку для многих память – это возможность просто помнить какие-то вещи, события, там еще что-то, и все больше на этом у людей заканчивается. Для начала обратим внимание на слово «памятник». У него есть два корня – память и ник. Что такое память? Ну, если брать техническим языком, то память – это устройство, запись, записывающее и хранящее информацию обо всем, с чем столкнулось когда-либо сознание. В себе сознание, все, что запомнила память, делит на две ячейки. Это вот для себя пометьте. Это память личности, это память фрагментарная и память непосредственно целостная, самого сознания. В славянских традициях когда-то эту часть памяти называли видогон. Наука называет подсознание человека. То есть, по сути, память и устройство, которое записывает все, с чем сталкивается ваше сознание в эту ячейку, относится к работе подсознания, если брать современным языком. Видогон запоминает все, с чем соприкасается хоть один из сенсоров сознания и способен запомнить все самые мелкие подробности. Если вы знаете, как работают гипнотизеры, то вы должны знать, что они могут, введя человека в гипноз, вытащить из его памяти любые тонкости и нюансы всего, любой информации, где сознание лишь вроде бы как мельком соприкасалось. Это на самом деле так. Поэтому тоже запомните, что если хоть какой-либо из сенсоров соприкоснулся с чем-либо, это обязательно зафиксировано и будет храниться там вечно. Никуда это не денется. Эту информацию при определенных обстоятельствах можно только на время блокировать, но никак не стереть, поскольку она находится под охраной системы саморегуляции. Она ничего уничтожать не дает. Для упрощения я называю видогон личным малым подсознанием. У него есть еще одна немаловажная функция. Он информационно связан с видогонами представителей своего рода. И эта связь одновременно распространяется на представителей, находящихся в обоих мирах. Я имею в виду тот мир, куда мы уходим после смерти здесь. Ну, смерти, так скажем, после потери оболочки здесь. Именно эту базу задействуют экстрасенсы, якобы вызывающие умерших для общения. То есть, на самом деле, когда экстрасенсы обращаются к умершему человеку, якобы, который ушел в мир иной, они на самом деле обращаются к его видогону. Личность, которая образовалась на другом конце, то есть в другом мире, к этому процессу вообще никакого отношения не имеет. То есть, вот это вот нюансы, когда там типа вызвали Пашу, который помер, и он рассказывает о том, что было, иногда даже что будет, а подсознание знает, что будет на несколько ходов относительно нашего представления о будущем, что будет. Поскольку, напоминаю, подсознание отвечает за последние этапы материализации. Поэтому оно имеет определенный буфер из информации, который же по-любому произойдет. Вот это и считывается как определенное будущее. Оно не очень длинное, и если это длинное какое-то, это уже завязано на определенные круги. То есть, где тоже есть такая же информация уже у общего подсознания, что произойдет. Но если брать бытовуху, то это выглядит вот именно так. Именно эту базу задействуют экстрасенсы, якобы вызывающие умерших для общения. Видогон – сложная структура, имеющая свое сознание и способна даже к диалогу. Но для этого нужны ключики. Одним из которых является уровень вибраций или по-народному уровень развития. То есть, если человек не дорос до определенного уровня развития, то есть его вибрации не поднялись на определенный уровень, он так вот напрямую общаться с видогонами не сможет. Это очень хорошо. Потому что, как вы понимаете, если бы все это было всем доступно, тут был бы такой бардак. А так мы имеем какую-то дюжину экстрасенсов, которые там по каким-то родовым признакам с передачей родовых наработок все-таки имеют возможность работать с видогонами чужих родов или своего рода. То же самое это касается и тех, кого называем шаманы, которые непосредственно работают со своим родом. Они работают со своей родовой базой, которая соткана из этих видогонов. То есть непосредственно обращение к кому-то из усопших родственников, это обращение к его базе, которую его сознание наработало, находясь в том и в другом мирах. Родовая сеть из ведогонов несет в себе полную картину состояния рода и его действий в общей реализации центрального проекта. Или задачи, или траектории. Можете назвать, как вам это больше нравится. Эта сеть, в свою очередь, как индивидуальная система, подключена в общую сеть, где собраны все и все. Это и есть общая база или поле подсознания мироздания, куда доступа имеют далеко не многие. В основном ею пользуются демиурги при постройке новых миров. То есть вот здесь вы должны для себя понять, что ваше малое подсознание, так называемый видогон, вы можете при определенных условиях с ним соприкасаться напрямую. Это происходит, например, когда идет распаковка определенной информации. То, что называется генетическая информация в вашем теле, которая содержится. Если помните, я когда-то говорил, что на четвертом уровне стресса идет распаковка генетики, да? Генетика – это, так скажем, то, что дублирует ваш видогон. То есть в вашей генетике на данный момент содержится вся информация, которая есть в вашем видогоне. И поэтому работа с качествами, которые у вас прошиты в генетике, и работа с видогоном, по сути, это доступ в одну и ту же, базу. Разница идет лишь только в том, что видогон получает определенные качества на порядок быстрее, чем они прописываются в генетике. И все. То есть там задержка идет какая-то небольшая по времени, и все. Ну и ваш видогон – это маленькая частица большого поля подсознания, единого поля подсознания, где собрана информация вообще обо всем. Обо всем это имеется о том, что уже прошло стадию материализации или же непосредственно находится на определенных этапах этой материализации. Когда-то я слышал от одних людей такое расхожее мнение, что подсознание знает все. Может, и вы слышали когда-то такое. А на этом сидят очень плотно эзотерики. Так вот, подсознание не знает все. Подсознание знает все, начиная с определенного этапа. До определенного этапа подсознание ничего не знает. То есть то, с чем работает сверхсознание, надсознание, подсознание вообще не в курсе. Именно оттуда идет импульсы, что должно делать подсознание, но никак не по-другому. Теперь к памяти личности. Память личности – это кусочки памяти из видогона. Почему кусочки? Потому что личность имеет программу избирательности памяти. И это своеобразная защита от самоуничтожения. Если сейчас меня будет слушать кто-то, кто непосредственно работает с подсознанием, так скажем, на одной ноге, да, тот меня поймет без лишних слов. Но для остальных я буду сейчас обосновывать то, что сказал. Остальным скажу, что погружение личности в свой видогон – это заведомо огромный эмоциональный срыв на фоне конфликта базовых принципов общественных прошивок и базовых прошивок родовой траектории. Уйдя в видогон, личность на короткое время видит логику на основе реальных данных памяти своего рода и его движение во времени по траектории. И в то же время она видит мотивации, управляющие ей извне. А это социум начинает сравнивать, выбирать сторону. То есть, по сути, если более просто, если вы, вам удастся погрузиться в свой видогон, вы увидите реальность. Реальность, которая касается вашего рода, вашей траектории. И увидите, где эту реальность и кто пытается исказить. И вроде бы все просто, да? Вы выбираете свой род, свою траекторию, и все как бы нормально. Нет, извините, но ваше сознание, вашей личности будет выбирать то, что ему комфортнее. И если оно увидит, что там, где родовая траектория, там нужно напрягаться, там нужно что-то делать, там нужно что-то там творить, куда-то кого-то вести, чего-то кого-то откуда вы-то вынимать, тяжело и долго работать, чтобы какое-то качество наработать. А с другой стороны, общество тебе говорит: а ты вот забей на все, вот, делай вот это, денежку будешь получать, будешь ездить по курортам, там еще что-нибудь, там, и все будет хорошо и зашибись. И вот тут у вас начнется конфликт. Я на собственном практике это проходил. То есть для меня вот это, то, что я распаковал, это не пустые слова. Я вам могу сразу сказать, что многих вещей я ведь тоже не знаю, но я их проходил. То есть мне давалась практика определенная. И потом, через многие годы, когда идет распаковка информации, я только тогда узнаю фрагменты именно из своей жизни, где проявлялись определенные вещи. Так вот, в свое время я очень часто использовал, как оказалось, видогон для того, чтобы выяснять определенные причины определенных событий, которые были в прошлых реинкарнациях, позапрошлых реинкарнациях, потому что мне нужно было решить свои определенные проблемы. Это были родовые проблемы и личные проблемы. Поэтому, когда ты заходишь в свой видогон и окунаешься вот в эту информацию, ты выходишь оттуда на самом деле в лучшем случае с легкой депрессией. И длится она, ну, несколько дней. Потом все равно все это как-то заиливается, да, то есть как бы, ну, притирается, да, то, что называется, память лечит. Но, ой, не память, а время лечит, да, то есть притупляется. Но вначале это на самом деле так. То есть ощущение не очень радостное от этого. Обычно такие походы заканчиваются в лучшем случае депрессией. Поэтому и существуют ключи в виде уровня развития, с позиции которого человек как личность сохранит адекватность во время пребывания в видогоне, так и после его посещения. И это тоже на самом деле так, потому что на моей памяти были случаи, реальные случаи, которые я видел, когда у людей даже крыша начинала ехать. Когда их искусственно погружали в то, что называют подсознание. И после возвращения, если человеку оставляли воспоминания о этом посещении, у него реально начинала плыть крыша. То есть заканчивалось это все не очень-очень хорошо. Внутри личности также есть две ячейки памяти. Одна отвечает за сохранение памяти о событиях и действиях, позволяющих вести движение и взаимодействие в обществе или по-другому с внешним миром, то, что называется быт, общественные принципы, правила и правила. Это память опыта, ошибок, приоритетов, опасностей, позволяющих совмещаться с обществом. И вторая память – это базовые принципы самой личности. Они формируются из памяти о событиях, действий личности по отношению к миру с позиции «разрушаю, созидаю, своя воля, неволя». И все наверняка слышали о случаях, когда у человека пропадала память, и он в это время, с точки зрения оценки родных, переставал быть тем, кто были раньше. Ну, он просто не понимал, кто он, что он, зачем он. То есть у него вот потеря личности, так и называется. При этом он понимал, что опасно, что приоритетно. Но он переставал существовать как прошлая личность. При этом сохранялись навыки профессии. Он помнил, что он там мастер, так он умеет делать то-то, умеет рисовать, он умеет там машины ремонтировать, там еще что-то. Но как личность он просто исчезал. И только когда вспоминались не родные, как многие думают, а поступки по отношению к родным, близким, к себе, возвращалась личность. Не память вернулась, а личность вернулась за счет возврата второй памяти. То есть, если вы внимательно проанализируете любого человека в своем окружении, вы увидите, что важным является не человек для вас, а те события, в поле которых попадал этот человек, и ваша личность реагировала на это проявление. Оценка. Вот эту реакцию вы и кладете в память ассоциации о нем. И когда вы его вспоминаете, вы вспоминаете не реального человека, а те реакции в разных событиях на этого человека, которые сформировали некую картину, дающую вашей личности представление о нем. То есть, грубо говоря, все знакомые ваши, друзья, вы их оцениваете с позиции не его личных качеств или внутреннего мира, а с позиции тех событий, где этот человек проявил определенные действия. И эти действия были вам позитивны или негативны, нравились или не нравились. То есть именно вот это главенствует над той ассоциативностью, которая выстраивается по отношению к этому человеку. Когда-то ведущий мне сказал: «Никогда не суди ни о ком по внешнему проявлению, всегда ошибешься». И только со временем мне начали доходить определенные вещи, когда я начал понимать, что на самом деле это так и есть. Не всегда человек действует так, как ему хочется. А вы оцениваете его именно по его действию. Вы не удосуживаетесь даже вопросом, а какова была мотивация, из-за чего он действовал таким или таким образом. Поэтому попробуйте на практике вот переосмыслить отношения и попробовать вырабатывать отношения к людям немножко по-другому. И только немногие, достигнув опять же определенного уровня развития, давая оценку человеку, оценивают не свою реакцию на него в момент появления в событии, а стараются увидеть мотивацию появления этого человека в своем событии и записывают именно это. Так и с вашей второй памятью. Одна личность строится на базе памяти о себе, совершившем действие по отношению к миру, в состоянии воля-неволя разрушаю, созидаю. Но как реакция на следствие. Это первый вариант. И второй вариант. Я создаю причину внутри себя, провожу ее до следствия осознанно и на базе этого строю свою личность. То есть эти процессы напрямую связаны с постройкой вашей личности. То есть если в первом случае вы ведом, вы ведомы внешним миром, то во втором случае и живете неосознанно, то во втором случае вы можете осознанно формировать качество своей личности. Это тяжелая большая работа, требующая серьезного напряжения, с большими ошибками в начале, с большими последствиями в начале. И скажу вам честно, на это мало кто, скорее всего, пойдет. Тем более после такого предупреждения. Это как к как строители державы. Опять же вернемся к этим товарищам. Не могу я успокоиться по их поводу. Они сперва чего-то строят, потом думают. То есть, когда вы делаете какое-либо действие осознанно, вы должны заведомо хотя бы приблизительно понимать, как на это отреагирует система саморегуляции. Именно так вы можете провести себя, именно осознанно провести и по событию, и выйти из события, и перейти в следующее, и так далее. То есть, но это требует знаний, полноценных знаний о самой системе, как она реагирует, на что она реагирует, чем она занимается, все ее схемы и тому подобное. Опять же, кто это будет полностью изучать, да? Ваша задача на данный момент, по крайней мере, понять, что есть определенные категории памяти, как они работают, что с ними можно делать, что с ними могут делать. Вот, например, есть методики, которые позволяют на выходе фактически материализации работы подсознания прописывать человеку несколько личностей искусственных. Есть такая методика, спецслужбы занимаются этим, человек переключается с одной на другую личность, и поймать его можно только потому, что мелочи не прописываются. То есть мелочи никто прописывает, никто не занимается, не заморачивается. А так, в принципе, человек настолько... То есть ни один аппарат, тест там, как их называют? Да, на детекторы лжи не определяют, что это искусственная личность. Он пошел там, кого-то грохнул, переключился, и не он переключается сам. То есть это все залаживается в определенной программе. И все, идет другой человек. Вы его хоть пытать будете, хоть проверять, никогда не добьетесь. Только те, кто работают непосредственно с подсознанием, могут увидеть эти подшитые файлы и что-то уже с ними делать. Снимать их там, блокировку снимать с реальной личности и тому подобное. Первый вариант, как следствие, это история. Обычная история, которую переписывают и трактуют, как кому выгодно. Второй – это история, где учитываются не следствия, которым приписываются разные логические цепочки, как версии, и выбираются та, на которые выгоднее, а выясняются первичные мотивации. Информационная работа ведется не со следствиями, а хотя бы с причинами. Вы спросите, почему история и история? Многие думают, что слово история связано с Торой. Нет, это Тора, твердь Ара, когда-то была взята для преобразования цивилизации через искажение. Есть обычное забытое русское слово торить, говорить. Историть – это когда источник торит, какой-либо внешний источник. А изторить – это изнутри торить. Это когда говорит ваша реальная база, ваш видогон. Я неоднократно говорил вам, что в вашей душе, а это по сути 80% и есть видогон, то есть генетика, содержится вся информация о всех событиях без искажений. И кто способен изторить, подымет все это и будет история. Это будет та реальность, которая на самом деле была. Без приукрашиваний, без всяких там переделов, переписываний. А любой внешний источник – он работает на базе следствий и логики, теория образования этих следствий. И, в принципе, такие люди должны обязательно появляться. Вы меня, конечно, спросите, где взять такого человека. Сразу скажу вам, не знаю. У меня такой задачи нет, у меня другая задача, но вам скажу точно, такие люди должны быть. Это системные проявления, это тоже системники, они должны быть обязательно. Они работают непосредственно с базовыми вещами. То есть можно их как-то запеленговать, именно если они где-то что-то пишут, то что они пишут, будет крайне неудобно вашему сознанию. Но если вы уже знаете, как работает система саморегуляции, вы увидите именно ее схемы закономерности в их рассказах. То есть, как род начинался, как он шел, как он это, чем он сейчас занимается и тому подобное. И там будет все, начиная от хороших, плохих, негативных, сверхнегативных, сверхпозитивных вещей и тому подобное. Спектр. Никуда вы от этого не денетесь. Если вам в уши льют, какие вы все молодцы, как вы как страна или как род, как народ, прям изначально вот родились прям вот в благости божественной и ну, вообще никого не трогали, и вообще белые, пушистые там. Вот это уже все. Это вот сейчас можете посмотреть на, опять же, на нашу ныненькую Украину, как там все это переписывается, да? Как там все такой бред иногда, такой маразм пишут. И с точки зрения этих писак, на Украине когда-то был рай, потом появилась Россия. Они даже не понимают, что такое Россия и в чем разница между русичами, например, и россиянами. И потом все стало плохо. То есть, а до этого, ну, рай был. Черное море выкопали там, вообще на раз, два, три там белье стирать. Еще что-то там делали, там Христа у себя родили, там это все реально сейчас в учебниках пишут, бред полный, но тем не менее, вот это вот называется история. А если история, это, ну опять же, вот если сохранились, информация сохранилась у тех же жрецов, то они рассказывают о том, что было время, когда выживал род и было даже людоедство. И это не скрывается, это реальность, которая была. И когда человека могли просто лишить жизни за то, что он не выполнил свою задачу, которую на него возложили, он роду не нужен. Понимаете? То есть это выглядит страшно и как бы это, ну, это есть, это было, это нормально. Это нормально с точки зрения реальных каких-то процессов. Теперь второй корень. Ник. Я когда-то об этом рассказывал, но напомню. Источник, подкаблучник, нахлебник, привратник, затейник, памятник, родник. Ник – это корень, который показывает усиление качества, прописанного до него. То есть, если это родник, то он усиливает род. Если это памятник, он усиливает память. Если это привратник, то он стоит на воротах и очень серьезно защищает их. Если это подкаблучник, то он, ну, очень серьезно сидит под каблуком. Ну, соответственно, нахлебник, ну, в общем, понятно, да? То есть памятник – это память усиленная. То есть за счет чего может быть произведено усиление памяти. Это может быть монумент, скульптура, архитектура, какая-то информация в книгах. Но самое главное, если вы хотите усилить память о чем-либо или о ком-либо, пропишите суть мотивации начала действия. Это очень важно, потому что на самом деле все обращают внимание на следствие. Например, американцы сбросили атомные бомбы на японцев. И вот это все обсасывается. А на самом деле не на это смотреть надо. Смотреть надо на мотивацию. Потому что американцы это расписывают, что была серьезная необходимость. Не хотели японцы там сдаваться. И чтобы избежать своих... То есть это уже идет вот логическое обоснование. Это вот и есть история. А история – это реальная мотивация, почему они их сбрасывали. А если копнуть в реальную мотивацию, то атомные бомбы сбрасывались не для японцев, а для Советского Союза. Поскольку не могли они тогда сбрасывать бомбы на нас, реально, но им нужно было очень быстро показать, кто сейчас реальный хозяин. Понимаете, какое большое отличие между историей и изторией, реальной мотивацией и именно вот то, что потом нам преподносится как логика для сознания. А для большинства людей логика будет железная. Была война с Японией, и Японию давили. Но при этом мало кто знает, что ковровые бомбардировки, которые проводились по Японии, по другим городам, давали жертв больше, чем эти ядерные бомбардировки. Об этом мало кто знает. Так скажите, зачем тогда было японцам бросать эти бомбы, если реальные бомбардировки ковровые приносили гораздо больше жертв и уничтожали больше живой силы и разрушали города? Так вот, это было сделано не для японцев. Вот и есть истинная мотивация. И когда вы пропишете суть мотивации, какой бы она ни являлась, не пробуйте ее оправдывать. Потому что мотивация, если вы вспомните прошлые лекции, мотивация – это создание мотива. Так что это середина определенного процесса. Это середина процесса. Это не его начало. Перед мотивацией там еще идет череда определенных процессов. Поэтому, если вы будете хотя бы от мотивации плясать, вы уже будете работать, по крайней мере, с какими-то причинами. Еще не с условиями возникновения причин, но уже с какими-то хотя бы причинами. То есть попробуйте не оправдывать, а вписать вместо течения схем Кона эту мотивацию, и тогда не будет трактовок, ни переписываний. Я бы рекомендовал тем, у кого предназначение хранить память народа, а есть такие, именно есть реальные хранители, и, то есть люди из категории хранителей, которые, у которых есть полное собрание информации о происходящих событиях нескольких, по крайней мере, десятков тысяч лет, то, что происходило на планете. Но они почему-то вот, ну, это, как говорится, не моя задача, может, так и должно быть с их точки зрения. Но, по крайней мере, как рекомендацию я могу сделать, я бы рекомендовал хотя бы начать с Великой Отечественной войны, ставить памятники всем, и немцам, и своим, и на каждом писать, зачем пришел, что творил, каковы были цели и мотивация, чем все закончилось. В данный момент в такие памятники можно вставлять устройства памяти, электронные, с информацией и описанием того, что происходило. с возможностью сбросить эту информацию на флешку, ну, кому это будет интересно. И историков, которые себя реально считают историками, я бы просил бы их 5 раз подумать, прежде чем писать либо восхвалительные какие-то вещи, либо наоборот ругательные о ком-либо. Поскольку, напоминаю, с точки зрения системы, в любом событии участвует двое. Неважно, кем вы в конце стали, жертвой или палачом, но и жертва, и палач – это равноправные участники определенного события. И делить их – это, ну, если с точки зрения социального человека это нормально, с точки зрения системника – это глупо. Если вы хотите докопаться до каких-то реальных процессов, вам придется их объединять и рассматривать целостно. Ну и давайте подведем итог. Что такое памятник? Памятник с точки зрения системы – это создание объекта привлечения внимания сознания для ориентации его по продвижению по траектории в условиях постоянных воздействий извне, где цель таких воздействий – подчинение с целью переориентации движения, если просто это называется одним словом неволя. Но здесь возникает другая проблема. Это лжепамятники, которым придают определенную весомость, значимость. Хотя их распознать на первых этапах очень легко. Опять же, вернемся к той же Украине, где сейчас стоят памятники. С другой стороны, такая же фигня была и в Советском Союзе, когда сносили в начале становления с СССР памятники. Такая же ерунда была и когда развалился Советский Союз, когда тоже опять же сносили памятники и ставили новые. Сколько сейчас стоит памятников людям, которые и к авторитетам бандитским относятся, и непонятно вообще, чем занимались. Или просто деньги давали там, и церковь их где-то на храмах рисует, и все, что хочешь. Это все памятники. И вы пройдет там сколько там, 100 лет, да, придет кто-то, и там написано такое-то, такое-то, там это чуть ли не святое, там это. На самом деле был какой-то торгаш, который просто бабки решил отмыть перед государством и дал церкви денег. И при этом потом была целая рекламная кампания, потому что он столько денег дал. Потом этого никто не вспомнит, а памятник уже есть. Памятник должен нести под собой реальную информацию о человеке, о событии, которое отыграло роль в жизни непосредственно страны или народа, или рода. И это обоснование обязательно должно быть запечатлено хотя бы кратко, что он сделал именно, его действия с точки зрения мотивации, с точки зрения того, к чему он пришел. Вот это будет уже какой-то весомый вклад в то, что будут поставлены новые объекты привлечения внимания для сознания, по крайней мере, нашей молодежи, которая будет понимать, что много наших военных отдавали свою жизнь именно не за Советский Союз, как многие думают, а они дрались, как в одном фильме было написано, они сражались за Родину. А Родина – это род иного. А иным считаемся мы с вами по отношению ко всем остальным. Потому что именно поэтому нас никогда никто не понимает и никто не принимает. Мы являемся противоположным. С точки зрения цивилизации, мы являемся женским началом, утрированным по отношению ко всем остальным. И поэтому мы для них иные. Просто иные. Мы род иного. Родина есть только у нас. У них место рождения. Родина – это не просто где ты родился, а это конкретно именно вот где мы с вами живем, Россия. Это и есть Родина. Не Родина для нас, где мы родились, а Родина вообще для всех. Это там, где живет род иного. Поэтому всегда думаете головой и понимаете, когда вы ведете детей в какие-то музеи, каким-то памятникам. Если вы подводите детей к памятнику, вы должны сами понимать, что это за памятник, и ребенку рассказать, что это был там за дядя или что это было за событие, к чему оно привело. Погрузить ребенка в это событие, максимально рассказав, что это такое, чтобы у него это зафиксировалось. И зафиксировалось с точки зрения понимания этого процесса как процесса важного и приоритетного для того, чтобы его память личности также его оставила у себя. Ну и давайте сейчас вопросы. Я постараюсь на них ответить. Если я русская, родилась и выросла в Казахстане, а российское гражданство не дали, где моя родина? Опять напоминаю, родина – это именно где живут русскоязычное население. Я забыл об этом сказать, что именно русскоязычное население не несет в себе вот этот род иного. Поэтому, если вы родились в Казахстане, а это бывшая территория, кстати, России, и можете считать себя спокойно, совершенно принадлежащей именно к русскому. Тем более, если вы говорите на русском языке и думаете. Прошлое меняется, если происходит искажение истории, сейчас или замещается эффект Мандель. Ты можешь, пожалуйста, раскрыть тему про памятник, соревнулся с считыванием информации. Прошлое меняется, если происходит искажение истории, как сейчас. Прошлое вы никак не поменяете, что бы вы ни делали. вы можете изменить отношение сознания ныне живущих непосредственно к тому, что происходило тогда. Именно этим и пользуются. А прошлое вы не измените. Честно говоря, не знаю, что такое эффект Манделы, поэтому здесь я вам ничего не скажу. По отношению к памятникам с электронным устройством для считывания информации, у нас есть определенные точки, где происходили серьезные сражения во время войн. Это Великая Отечественная война, вторая, да, Первая Отечественная война, там, где много пролилось крови. В этих местах, если бы это было раньше, насыпались бы курганы. И они были бы охраняемы. Сейчас бы неплохо было поставить памятники непосредственно с тем, чтобы туда приходило много народу. Зачем это надо? Такие места являются естественными, где много пролито крови. Это просто это нужно знать еще информацию о крови, как она работает и сколько она работает. Они являются естественными поляризаторами. То есть человек, попадая в это пространство, у него есть возможность, ну пускай не ярко, но в какой-то степени проникнуться теми реальными настроения тех воинов и с другой стороны, которые там умирали. Это гораздо важнее, чем любая написанная книжка. А если там еще будет определенное электронное устройство, лучше это, чтобы это было с каким-то монитором, где какой-то фильм был неплохой записан, опять же, созданный по реальным документам, там хотя бы, и показывающий сразу и ту, и другую сторону, то есть ту и другую сторону имеется в виду, как думали немцы, как думали наши, что предпринимали, какое было настроение у одних воинов и у других. Потому что вы знаете, как менялось настроение у немецких солдат со временем, и как они шли, опять же, в атаку, с какими мыслями и с какими этими. Много дневников по этому поводу сейчас есть опубликовано. И наши то же самое. Можно выяснить на этом основании реальные мотивации, чем толкались на эти действия и та, и другая сторона. И, соответственно, чтобы была возможность этот фильм или информацию скачать, то есть себе на флешку. То есть должен быть какой-то обслуживающий персонал, который будет какое-то время там аккумуляторы менять, я не знаю, там следить. Ну, соответственно, этот памятник должен быть антивандальным каким-то, потому что у нас идиотов сейчас очень много. Ну, вот так, наброском, вот в такой степени. Что дает узнавание истории своего рода членами рода? На самом деле дает очень много. Во-первых, целые рода прикрываются только из-за того, что они, род перестал выполнять свою задачу. Мало кто знает, но тот же самый гомосексуализм – это природный механизм закрытия ветки родовой. Просто-напросто. Это доказала наша ученая. Это не то, что я придумал или где-то прочитал. Это реальные факты, научные. Это... Поэтому делайте выводы, глядя на Запад сейчас. То есть сейчас Запад отходит от траектории. И очень серьезно отходит от траектории. И будет уменьшаться численность населения. Посмотрите, кто их замещает. Они находятся на своей траектории. Вопрос в другом. сколько это продлится и как это нас коснется. У нас сейчас дела более-менее шатко-валко, но мы, так скажем, еще не сильно упали. Но все может случиться и в нашей стороне. Так вот, когда вы узнаете о истории своего рода, по этой истории можно увидеть, логически увидеть и предназначение своего рода. А что значит предназначение? Это и есть траектория. А это значит возвращение потенциала, это возвращение связи, это возвращение здоровья. Вы даже не представляете, сколько сейчас детей болеют именно в связи не с личными кармическими проблемами, а с родовыми. И родители пытаются их лечить, пытаются их что-то делать. Это нормально для родителей. Я не говорю, что это плохо, Но никто даже не задумывается о том, что нужно посмотреть, что это общая проблема рода. Это не один ребенок. Когда выходит на физическое тело заболевание, это значит, что система уже провела все знаки, какие только можно, и больше еще ничего не остается, как последнее это здоровье, и потом уже идет закрытие родовых веток. То есть один из вариантов это наши пресловутые гомики, есть еще другие, когда какие-то проклятия народ кто-то наводит, там еще что-нибудь. Опять же напоминаю, что если на кого-то что-то там произвели какое-то вмешательство извне, типа магическое, как называют, там еще что-нибудь такое, грубо, если по-нормальному, энергоинформационное воздействие, да, определенные силы, это не значит, что какой-то человек против вас что-то там заимел. Да, логически будет выглядеть так. На самом деле, если это касается не индивидуально вас, а целого рода, это говорит о том, что здесь уже система саморегуляции что-то до вас пытается донести. И это будет не один человек, не один ребенок в роду. И будет определенная закономерность. Ее можно увидеть, ее можно выявить. Но для этого вы должны, по крайней мере, со своим родом общаться. Вы должны быть в курсе дел своего рода. А нас сейчас разобщили. Вы, кроме своих близких, близкого какого-то окружения, даже не знаете, что творится у ваших родичей. И это вода на мельницу второй воли. Потому что чем больше мы будем разобщены, тем меньше мы будем знать и понимать, что происходит вокруг нас. Чем меньше мы будем знать, что происходит вокруг нас, тем больше мы будем жить в режиме выживания. То есть в режиме следствий. У вас никогда не появится возможности работать хотя бы с причинами или лучше с условиями возникновения этой причины. То есть все на самом деле довольно понятно и логично. Так. Кадели заходит в мир, что образуется под мирами, которые не строятся. Система галактика или Вселенная. Галактика или Вселенная с множеством галактик. Демиурги. В конечном итоге это выглядит как построение чего-то перечисленного. Это может быть и одна Солнечная система, это может быть и галактика, это может быть множество галактик. Но на самом деле это уже следствие. Любая материализация – это следствие. Демиурги работают, это больше напоминает работа генетиков, если так вот перевести. Когда они пытаются скрестить определенные качества, и чтобы их соединить, строится лаборатория, да, то есть для того, чтобы что-то где-то сделать, строится лаборатория, да, так вот, фактически постройка мира определенного, да, там галактики или еще что-то, она строится под конкретную цель, то есть под конкретную задачу, И в ней живут именно существа с конкретными, привлекаются туда с конкретными качествами. Видогон. Видогон. Не Витагон, а Видогон. От вид. Это и память личности, и подсознание личности, или только подсознание. Это ваше личное подсознание, ну, так называется, ваш кусочек общей картины вашего рода, так скажем, где у вас есть возможность через него совмещаться с другими видогонами вашего рода. И тем самым формируется некая нейронная сеть такая маленькая, родовая. И там происходят все процессы. На самом деле, опять же, сейчас это вряд ли кто-то сможет отследить, но если, например, собрать хотя бы три родовых кольца, ну, то есть ближнее, там среднее и, как считается, несколько дальнее, да, то если вы начнете анализировать проблемы, зная, во-первых, зная структуру вообще рода, структура это имеется в виду, в роду есть четыре категории проявления людей, и эти категории занимаются своими конкретными проявлениями в роду. То есть сейчас я об этом рассказывать не буду, это тоже целая лекция, но если вы знаете вот структуру рода и знаете, кто чем, то есть вот взяли эти три кольца и смотрите, кто алкоголики, там сколько их, да, на какой почве, там сколько разводов, там больные пожилые, чем болеют, больные дети, чем болеют, больные там средние категории, чем болеют. То есть можно провести увидеть определенные закономерности. На основе этих закономерностей, опять же, проведя через схему Кона, можно увидеть, из-за чего это происходит, куда пошло отклонение. Поэтому все это на самом деле завязано все вместе. А видогон – это ваше личное подсознание. Непосредственно вы с ним и работаете. И с ним именно работают гипнотизеры. Экстрасенс работает с видогоном личности или рода. Видогоны работают с видогоном некоторые личности, некоторые и рода. Кто посильнее, так скажем, по развитию с родовым могут работать, кто большинство с личностями, с личностными, так скажем. Если вы с ними встречались когда-нибудь, даже по работе такого человека, когда он связывается якобы с усопшими, можно реально понять, ну, с кем он связывается. Добрый день, как рассказать ребенку реальную историю, если сам не уверен, что она реальная. Вот в этом и есть большая сейчас проблема на самом деле. В этом есть реальная проблема. Поэтому родителям нужно, так скажем, либо заниматься поисками источников и перепроверять их. Перепроверять можно через, опять же, через схемы. Если история придуманная, вы сразу, и зная, как работают схемы системы саморегуляции, это можно увидеть. Будут определенные отклонения. Ну, то есть на фантазированные, притянутые за уши информация. Если нет, то ее можно брать за какую-то основу и что-то рассказывать. Опять же, это работа. Не знаю, кто этим будет заниматься. Как связана память с мозгом? Например, химически блокируют электронное воздействие, одновременно потеря части мозга влияет на память. Какое тело отвечает за память? Мозг – это устройство ввода-вывода информации. На самом деле, покамест вы привязаны, так скажем, ваше астральное тело, то, что называют астральным телом, да, вот оно непосредственно связано уже с определенными проекциями подсознания. Через него идет передача информации в физический мозг. Если вы находитесь, то, что называется, мы в сознании, да, ну вот как бы вот, то повреждение мозга чревато и потерей памяти, и какими-то процессами. Но стоит вас вывести из тела, у вас полностью все восстановится, потому что мозг – это не первичная основа хранения этой информации. Надеюсь, я доношу нормально, чтобы было понятно. То есть первичная основа – это тонкое тело, а физическое, оно работает только когда вы, непосредственно ваше сознание, прикреплено вот к этой реальности, к проявлению, так скажем, к проявлению через тело. Как только вы выходите из тела, у вас сразу все восстанавливается. Но пока вы к телу прикреплены, да, вы можете при травме мозга терять память, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть это да, так оно и есть. Было бы неплохо. Какое тело? А, еще, какое тело отвечает за память? За память никакое тело не отвечает. Через определенное тело идет связь с видогоном. Так. Видогон – это на самом деле, как ни странно, будет это звучать, служит вашему сознанию. Сознание для него первично. Сознание может управлять видогоном. И зачастую это происходит, и вы даже этого не замечаете. Но чтобы этим заниматься осознанно, нужно, во-первых, много знать об этом, во-вторых, нужно много тренироваться, чтобы перейти на осознанное воздействие на свое подсознание. Можно развернуть, что такое держава. Когда говорится, что держава нельзя строить, если она уже когда-то была, имеется в виду, что ее нельзя тупо копировать. Но в главе с Путиным сейчас восстанавливает наше Отечество. Это является строительством русской державы. Ну, во-первых, Отечество – это отечение сотворивши. То есть, фактически, Отец – это тот, кто имеется в виду, и Отечество – это однокоренные слова. В какой-то из лекций это я рассказывал. Отечение сотворивший – это значит тот, кто, находясь на траектории, понимая, видя эту траекторию, направляет остальных. То есть Отечество – это и есть то состояние, несостояние, то место, где вы находитесь относительно своей траектории. Поэтому Путин сейчас восстанавливает именно Отечество, если по большому счету, возвращает на траекторию. Державу Путин не восстанавливает, потому что ее никто не разрушал. Держава создается однажды и навсегда. Держава – это системный элемент. Вы никогда никакую державу не сможете уничтожить. Держава – это как нейрон в нейронной сети, через который система проводит определенные связи, импульсы, какие-то процессы. Но при этом держава окрашена своим качеством. И поэтому в ее существовании система саморегуляции заинтересована очень серьезно. Потому что если вывести нейрон, то есть понимаете, да, то есть ну, вот в головном мозге, да, то многие процессы пойдут уже не так. Соответственно, этого никто просто так делать не даст. Но при этом держава постоянно проходит процессы трансформации. постоянно. Поэтому есть умные люди, вот реально такие умные, которые так и говорят, что, ну, правда, они далеко не заглядывают, они там вот, сколько помню, там, еще до петровские времена, там, говорят, тут как была держава, потом она там преобразование проходила, но она до сих пор существует. И они правы на 100%. Просто они не знают о том, что это на самом деле нашей державе даже не десятки тысяч лет. Она расширялась, сужалась, кого-то вмещала, сама куда-то вмещалась, менялись люди, менялись как это, рода, но всегда были некоторые нюансы, которые отличались, точнее, идентифицировали державу. Это определенная речь, определенный язык и принадлежность к проявлению определенного качества. Напоминаю, что у нас качество – это Россия – это управленец. Это управленец, это начальник, это начало. То есть в ранних лекциях я говорил, что иное приходит через Россию. Помните, да, кто слушал? Иное приходит через Россию, неведомое, новое. Поэтому именно у нас большинство изобретателей, каких-то интересных философов, которых мы успешно забываем, потом вспоминаем через 200 лет, что оказывается, и то придумали у нас, и то придумали, и то запатентовали на Западе. Если у нас кулибиных, так скажем, по гаражам столько, что, ну, вот реально много людей, через нас просто идет вал определенной информации и научной, еще какой-то, но у нас забрали потенциал. Мы не можем сейчас себе позволить все то, что идет, просто даже развернуть. Потенциал, который наш, он сейчас контролируется на 80% западным миром. Поэтому идет такой дисбаланс, когда человек пришел, ему идет информация, что и научного плана, еще какого-то плана он должен это сделать, а потенциала нет. И эти люди начинают успешно спиваться, потому что теряют смысл жизни. Поэтому у нас есть такая тенденция. У нас куча людей, как говорят, мастеровитых, которые тупо глушат беленькую и спиваются, и рано умирают. И именно из-за этого. Нет возможности то, с чем человек пришел по предназначению, это реализовать. А это появление отсутствия смысла жизни. Так. Что такое астральные и ментальные миры с точки зрения системы саморегуляции? Это миры или это память прошлого из базы подсознания? Это можно назвать мирами. Это объемные полевые структуры, из которых состоит все остальное. Как бы так сказать, чтобы было понятно? Но это как вот начало мысль, потом смысл, потом идея и потом только фрактализация. На каждом этапе идет проявление определенное. То есть, например, когда мысль и смысл, материи очень мало в этом. То есть работать с какими-то материальными процессами их не видно практически. Чем дальше, тем больше материи. Здесь то же самое. То есть ментальные, астральные миры, так называемые, это определенные как полевые структуры, где определенные процессы проходят, и в них есть даже свои жители, которые в этих процессах участвуют. Вот мы тоже, мы относимся категории «мир теней», да, мы крайние следствия на самом деле. И где-то жители астрального мира, например, так сидят и кому-то задают вопрос. А вот миры, которые там плотные, они это миры или это? Вот приблизительно вот так. Просто там именно эти миры, они заточены под определенные процессы. Мы под определенные процессы. Было бы неплохо, чтобы хранитель истории как-то себя проявил. Да, было бы неплохо. Пожалуйста, пример нестыковки истории, например, Владимир Красное Солнышко. Никак не приведу пример из истории про Красное Солнышко, потому что я про него ничего не знаю. Так. При выходе из тела память восстанавливается. Что значит выйти из тела? Ну, с этим я, честно говоря, не помогу. Потому что если человек не выходил из тела, как я ему объясню? Из тела естественным путем выходят, ну, например, во время серьезной боли. Как это, когда уже ни наркотики не влияют, и ни это. То есть, если вот человек видящий, он зайдет в реанимацию, то увидит такую картину, что лежат тела, а над телами где-то на высоте сантиметров 20-30 висят дубликаты, так скажем, астральные тела человека. Это естественная реакция организма на нетерпение, ну, то есть, ну, нетерпение боли. То есть, или человек вообще уходит, то, что называется, забыл, как называется, ну, умирают когда от боли. Или он выходит из тела и вот висит. При этом он все слышит, все видит, все понимает и ничего сделать с этим не может. А именно отсюда идут описания разные, что человек там во время операции что-то видел. Это также, ну, так скажем, более несанкционированные выходы, связанные с наркозом, еще с чем-то, с реакциями какими-то. Ну, все остальное – это уже определенные практики. То есть, когда человек искусственно выходит из тела, ну, как я могу это объяснить? У некоторых это бывает непроизвольно. Я видел человека, который непроизвольно вышел из своего тела, и он просто прибежал в ужасе с такими глазами после, там, не помню, пятой попытки обратно забраться в тело, и когда забрался, он просто был в шоке, потому что он вставал с дивана и видел, как лежит на диване. И он, ну, для него это был шок, он думал, он умер. Ну, то есть вы как существующий субъект, тело – это всего лишь ваш носитель, ваш, как ваш автомобиль в физическом, то есть, в физическом пространстве. Вы же на самом деле как сознание не существуете в теле. Поэтому, когда идет выход в астральное, то есть и в астрал, да, так это отделение следующей категории тел, астральное тело от физического, вы полностью сохраняете здравость ума, как говорится, рассуждений и тому подобное, и восстанавливается память, если мозг был поврежден, и тому подобное, именно в этом состоянии. Так. При регрессивном гипнозе описывают реальные события. Иногда даже умудряются описывать события, которые могли бы быть. Это я встречал как-то несколько случаев, когда гипнотизер это все отнесли к тому, что человек, ну, что-то у него там сбилось. Ну, то есть он описывал то, чего не было. На самом деле есть такое понятие сетка, я когда-то упоминал. Это вариации прохождения события. И вот иногда гипнотизер умудрялся засунуть человека в в эти каналы вариаций. А там вот как реально, вот как могло произойти. То есть человек, находясь в гипнозе, видит, как вот там кого-то там куда-то везут, там несут, убивают, там, или наоборот. Там, в общем, что-то происходит. Он возвращается, начинает описывать, а этого не было здесь. Потому что пошли по другой ветке совершенно. Какое центральное качество России? Я говорил только что. Мы – это управленцы. У нас предназначение править нашей цивилизацией. Управлять. Управлять может только тот, кто видит целостность. Любой управленец – это тот, кто видит целостность и знает, что с этим делать. Управленцев очень мало. Мы так вообще одни. Так, как это наказано России? Тогда пример с Петром Первым. Димон. Я вас в чем-то разочарую, товарищ Димон, но я не читаю историю. Я вообще, честно говоря, ничего не читаю. У меня есть определенная информация об определенных вещах с Петром, но эту информацию я вынимал сам, когда ходил по реинкарнациям. Но она не касается именно Петра Первого как личности, она касается определенных действий, которые проходили по его приказу. Это было связано с уничтожением Волховских колец. Все остальное, ну, я не интересовался. Астральные и ментальные миры находятся в нашей зоне, в зоне ограничений. Ой, господи, у нас тема не эта. Как правильно организовать взаимодействие родов для лучшего решения из задач? Хороший вопрос, Петр. Очень хороший вопрос. Как правильно организовать взаимодействие родов для лучшего решения задач? Сам над этим сейчас, так скажем, думаю, потому что, с одной стороны, рода разобщены сейчас очень серьезно, и это разобщение зафиксировано определенными программами, которые внедрены уже, по крайней мере, лет 100. И как только начинается какой-то процесс именно объединения родов, сразу же, моментально в этих родах, в чем заключается работа этих программ, появляются люди, которые этому начинают мешать. Сразу автоматом. То есть, как только вы о чем-то говорите, все тихо, гладко. Как только начинаются какие-то непосредственно действия, вот реальные действия, сразу же, как двое злорца одинаковые с лица, появляются люди в этих родах, представители этих родов. Так работает прошивка. И они начинают делать все, чтобы этого не произошло. Вот сейчас, например, так происходит между нами и немцами. Немцы – это одна из наших родовых веток. Поэтому как только вот пошло на сближение, хоть где-то, хоть как-то это, доходит до определенного уровня взаимодействия, сразу появляются те, кто это, притом появляются не просто какие-то там демонстранты, да, там с плакатами, а люди, обладающие властью, деньгами и тому подобное. Поэтому в данный момент я не скажу, потому что сейчас не знаю, как это обойти. Если каталог перечни качеств системы саморегуляции. Может, он где-то и есть. Я не знаю, честно говоря. Потому что этих качеств, ну, на линии хватит записать. если брать всю систему саморегуляции. Главная задача ковидной истории. Главная задача ковидной истории – увидеть, что это реакция на интенсивность с нарушением меры определенного качества. Возвращаясь обратно после выхода из тела, восстановление. Память сохраняется или возвращается в изначальное состояние. Вот тут, кстати, да. Когда-то общался с одним медиком, нейрохирургом, который рассказывал тогда уникальные вещи. Это я жил в Череповце. Он нам, во-первых, рассказал, что у него есть пациент, у которого ампутировали, ну, грубо говоря, от мозга осталось там что-то 1/8 или 1/9. То есть, и он даже сам ходит, и все нормально, только слегка пошатывает его. То есть я тогда уже понял, что это было очень давно, это 2002 год, по-моему. Я уже тогда понял, что с мозгом не все так в порядке, как нам преподносят. А когда мне ведущий сказал, что мозг – это всего лишь устройство ввода-вывода информации, которое является посредником фактически, и у меня как бы стало все на свои места. То есть, что повредили, да, что осталось и тому подобное. Но он также рассказывал, что у него были случаи, когда человек после операции на головном мозге, да, у него возвращалась память. И были же такие же, когда у него, наоборот, происходила потеря памяти. При этом некоторые операции проводились, когда человек был без сознания, а это, в принципе, и есть выход в астрал. Просто там есть выход в астрал, а есть погружение в свое виртуальное пространство. Ну, там, где мы сны видим, так скажем. Это все в одном месте происходит. Там, где мы что-то придумываем, там, где мы сны видим, там, где это. То есть, это одно место. Так вот, я допускаю, что при возвращении в физическую оболочку, в зависимости от ее качество на тот период возвращения, да, например, после операции. Если там что-то подремонтировали, то память может и вернуться. А если наоборот, что-то они там где-то резанули, то наоборот может что-то и, как говорится, прахом пойти. Так. С чем связана хорошая или плохая память? Что сейчас происходит в США, да и в Европе, в части разрешения использования конопли как лекарство? Это соломинка для больных людей, чтобы выиграть время или потенциала. Любое наркотическое вещество, любое химическое вещество – это в первую очередь новый игрок в вашем организме. Это нужно понимать. То есть, что такое новый игрок? В зависимости, какой орган на него отреагировал, от того и ждите какие-то определенные изменения. Эти изменения будут обязательны, потому что это вещество будет проходить также процесс совмещения в вашем организме. Если это какие-то таблетки, это одно. Если это наркотик, а наркотики, как вы знаете, это их избирательно производят, да, с задачей, чтобы воздействовать непосредственно на процессы в нейронных, ну, на ваши нейронные процессы. Поэтому соломинка это или нет, я вам не скажу, потому что некоторые наркотические вещества в некоторых вещах, бывает, даже помогают. Но это должны с этим работать специалисты. Это определенные дозировки, определенные вещества, определенные там частоты, там, это. И есть, которые ставят зависимость. Вот если вы столкнулись и знаете, что это вещество ставит зависимость и непосредственно распространяется, значит, это для контроля. Тут однозначно. Если это вещество контролируется, вы его нигде не найдете, и его применяют только какие-то специалисты, значит, оно создано для того, чтобы непосредственно, ну, какую-то, по крайней мере, по мерам медиков, пользу принести. Ну, а США и Европе, честно говоря, даже не знаю, что им. Туго им придется. У них сейчас или не, как говорится, переосмыслят определенные вещи внутри себя, или ну, в Европе еще, так скажем, она загибаться будет еще долго, так скажем. А вот Штаты могут взорваться реально. От чего зависит хорошая или плохая память? Ну, если я скажу, что от тренировок, вряд ли кто-то поверит. Память – это такой же инструмент личности, который в зависимости от ситуации в жизни человека работает активно или пассивно. Я могу сказать вот на своем опыте, когда я был в армии, я был оператором радиолокационной станции, и мне приходилось работать с очень большими объемами информации. Очень большими. То есть в голове приходилось столько держать, что просто, ну, я сейчас вот даже вспоминаю, и как будто это было не со мной. Хотя до армии я вообще ничем вот с точки зрения памяти не отличался. Но как только я пришел домой, буквально через там полтора-два года все вернулось на свои, как говорится, в свое русло. Поэтому я думаю, что память – это… Если вы хотите, чтобы она у вас была хорошей, ее надо развивать, тренировать. Я таких людей встречал. Правда, это были люди в то время из спецорганов. И они там демонстрировали определенные нюансы своей памяти. Кстати, очень восхищало, когда люди за несколько секунд запоминали столько, что, честно говоря, ну, фотографическая память, можно сказать. Я Света. А Димон – это Света. Ну, хорошо. Вадим, вопрос об исторической личности. Как отследить нестыковки при нереалистической информации? Так и тогда это дело в методике, а не в конкретных личностях. А для этого нужно, по крайней мере, я сейчас этого рассказывать не буду, это, ну, нужно рассказывать все лекции, которые были. То есть у системы саморегуляции есть свои схемы. Они работают везде одинаково, вообще везде. И когда история реальная, то, зная даже кусок, можно с достоверностью где-то 80% как это, прописать ее, что было до и что будет потом, в дальнейшем. В свое время я такие эксперименты проводил. что вызывало у людей определенный шок. В каком плане? Они думали, я ясновидением занимаюсь. А это было чисто вот определенная как бы проекция в будущее, опираясь на то, что они рассказали. Почему были большие такие совпадения? Потому что я заведомо знал, что эти люди ничего делать не будут. Объясняю, что кто не знает, что когда вы идете к ясновидящему, и он говорит, что вот с тобой через, там, через месяц произойдет то-то, то-то, если ясновидящий настоящий, он говорит то, что реально с вами произойдет. Но если вы, выйдя от него, начнете какие-то внутренние изменения, то этого уже не произойдет. Вот здесь то же самое. То есть, если вы взяли какую-то информацию и туда-сюда ее прогнали, вы понимаете, что из этого куска следует, что до этого человека, если у человека, например, сейчас он живет, у него там больная правая почка, например, да, по-моему, правая, которая отвечает за то, находится ли человек в своем пространстве. Значит, перед этим должны были быть события, которые непосредственно удержали его от, какой-то, от какого-то перемещения в пространстве, и кто-то этому помешал. И вы можете сказать, что у тебя была вот такая ситуация, ты хотел уехать, там, а тебе кто-то оставил. Какие-то обстоятельства стали тебе остаться, и после этого у тебя, значит, посыпались связи, посыпались там т.д. То есть это уже пошел анализ, да, что человек не попал в свое пространство. Даже если он и здесь занимался тем, как бы, чем должен заниматься по профессии, да, но он в пространство не попал. И перед этим идут одни знаки, там говорящие, потом кричащие, потом корректирующие события, человек не реагирует, тогда уже бьет по здоровью, по физическому телу. Там. У него там как отображение того, что он не попал в свое пространство, какая-то одна из почек, я уже не помню, реагирует на это. И дальше вы уже можете просмотреть, что если человек и дальше ничего не будет делать, у него, значит, может там пойти следующее событие. Там. Ну, это надо разбирать уже, ну, определенную базу набирать. Вот также можно и в истории. То есть можно посмотреть, что есть какой-то документ, именно как конкретный документ или какая-то былина. Если вы уверены, что это, например, реальный хранитель, который знает былины, вы ее рассматриваете, где описывается, например, какое-то сражение там, или еще что-нибудь, или какое-то действие какого-то, не знаю, царя там, или еще кого-то. И уже непосредственно начинается разборка, что было до, что после. И потом сможете сравнить с тем, что написано в истории, и увидеть, какие несовпадения могут быть. Так. Очень жду занятий по теме «Семья планируется ли в ближайшее время?» Семья. Что-то я про семью уже где-то рассказывал. Конкретно я не помню. Может, посмотрите в роликах, где-то было. Хотя, честно говоря, врать не буду, потому что у меня вся моя деятельность сейчас делится на два этапа. Первые лекции я проводил по 3 дня, по 4 часа, где люди, не знаю, как они вообще там выживали. А сейчас я веду, видите, практически уже по 2 часа. И то... Так, Максим Горький запоминал текст фотографически. Осознанность действия лучше памяти. Ну, еще, кстати, на память распространяется наработки родовые. У вас может быть в роду кто-то специальностью владеющий, где нужна такая память, и она вам может просто передаться. Поэтому и такое может быть. А если младенец умирает от рака по почке правой? Я не помню, какая за что отвечает. У меня где-то стихотворение есть от ведущего, не помню. Но судя по, если младенец, Ну, это индивидуально все надо рассматривать. Дети до 14 лет – это знаки для родителей. Если до них не смогли донести, то начинает страдать ребенок. Да, пример с почкой помню, спасибо. Так. Так, теперь по теме. Если вопросов больше по теме нет, ну тогда будем, значит, заканчивать. Всегда, пожалуйста. Как можно восстановить историю своего рода? Ну, или собирать информацию со всего рода, или выходить в измененку, в подсознание и оттуда все списывать. Согласен. Ну, всем спасибо тогда за внимание. Тогда на этом будем заканчивать. Надеюсь, эта тема была вам полезна.